Первое, еще коснуться, так сказать, очень известной вещи. Это то, как Яков возвращается и остается один, и с ним борется Иш до начала восхода. Это очень, так сказать, непонятное место. Очень скрытое, непонятное место. И... Чем же коснуться его? Принято объяснение этого. Есть там два, но что... Иш — это Малах, это буквально ангел. Вопрос, какой ангел? Одно из объяснений, думаю, что наиболее принятое, что имеется в виду ангел-хранитель Исава. То есть ангел зла. И есть тут некоторая дискуссия между нашими ранними мудрецами, решенными, что имеется в виду. Имеется в виду политическое видение Якова. И спросили просто очень разумный вопрос, как это может быть ангел духовный бороться с человеком материальным. Вопрос очень простой. У него есть два ответа. Просто борьба была духовной. Это то, что реально, думаю, что это имеется в виду, то, что приводит комментатор к Рамбам в Морене Рухим, это было пророческое видение. Но тут нас ожидает очень веское замечание, буквально опровержение этого Рамбана, говорит, что каждый так получилось в итоге, что он хромал. То есть, как это, дальше говорится, что Цалеэль Ерехон, он хромал, пока Всевышнего не излечил его. Потому что, если пророческое видение, то ноги из-за этого не болят вроде бы. Я думаю, что можно объяснить, так, когда есть какая-то борьба духовная, она поражает какие-то корни, духовные корни материального, то это, возможно, последствия того, что... Человек не ходит или хромает. Поэтому вот, более принятое объяснение, что имеется в виду, что ангел может облачиться в телесное одеяние. И поэтому смог с ним бороться буквально. Я позволю себе сказать, что, безусловно, имеется в виду борьба духовная, но которая проявилась в борьбе материальной. Очень часто побеждает в поединке не тот, кто более сильный мускулы, а тот, у кого более сильный дух. Более сильный дух. То есть, безусловно, не имеется просто физическая борьба. Это достаточно очевидно. Приводят наши комментаторы, что, как вообще во всех этих главах, «Маиса, вот Симанны Банэйм», поступки отцов – это предсказание того, что будет сыновьями, что мы будем бороться с Исавом и с его ангелом-хранителем до прихода Машиаха. До прихода Машиаха. Потому что тоже говорится в Торе, «Ада лота шахара» до начала восхода, имеется в виду приход Машиаха. Приход Машиаха. И тут есть несколько аспектов этой борьбы, даже не просто борьбы, есть такое очень тонкое слово «Ваявек иш имо». Слово это «Ваявек», оно имеет несколько, так сказать, значений. То есть они буквально означают борьбу. Это буквально означает, как переплетаются друг с другом. То есть петля называется тоже с корня. То есть бантик. Говорим о том, что же называется от корня «явек». Это переплетение. Это просто Раши здесь шел и Вейд Кашер, буквально связались друг с другом. И вот Раши, что мейвек, это язык, это слово анива, буквально бант. То есть это вещь очень принципиально. Если вот просто слово борьба, то это одно дело. Говорят, что они вместе как бы связались друг с другом. Знаете, можно, есть два способа связаться. Один любя, а другой, так сказать, борясь. И даже бывает ситуация, когда один делает любя, а другой борется с ним. Эти вещи, которые нам очень важны здесь, в этой главе. Еще в дальнейшем, когда Яков, еще до этого говорится в той нашей главе, там есть такие слова, это глава 32, стих 12, «Эцелени нам яд ахи мияда Исав». «Спаси меня от рук моего брата, из рук Исава». И замещаются таким способом, что есть тут, Исав там приходит в двух обличиях, как любящий брат, то, пожалуйста, вот, будем вместе. И как сам убийца, Яков просит Всевышнего, спас его и от брата, и от убийцы. Потому что быть вместе, как братом, это еще хуже. Вы говорите, что «гадоль махтио и термо рго» – велик грех того, кто приводит к греху, больше, чем тот, кто убивает. И жить вместе с Исавом, его порядком жизни, его ценностью и так далее, это страшная вещь. И об этом говорит наш великий комментатор Бейт Леви от имени Зоар, что с Исавом мы боремся до прихода Машиаха. Если вдуматься в эти вещи, то, безусловно, наша последняя история, 200-300 лет, это война с Исавом, как, который хочет нас полюбить, как будто, хочет нас приблизить к себе, европейская эмансипация, просвещение, и кроме этого, и с руками Исав. И об этом говорит Малбим, что их то, что они связались друг с другом, слово «явек», слово «связались друг с другом», говорит Раши, считает, что Исав хотел, чтобы они были единым целым. Это то, что означает и для будущих поколений связь ангела-хранителя Исава с Яковом. Кроме того, так же и боролись. Приводит в наши святые книги следующая вещь. Когда мы говорим, вспоминается то, что удалось ангелу-хранителю Исава повредить седалищеский нерв Якова, гидоноши. На что это намекает? Тут есть два объяснения, и на самом деле они другому не противоречат, это вместе с собой цельная картина. Упоминается так называемый Доршел Шмад. Поколение, когда наш народ пытались насильно обратить в их религию. Что такое Доршел Шмад? Я вам скажу, это период инквизиции в Испании, это период секции ВКПБ в России. Это есть Доршел Шмад. То есть в этой ситуации ангел-хранителю сам удалось нас немножко повредить. Не победил нас, но он немножко повредил. Кроме того, слышал одного большого Бодхисаттвы из книги Зоар, что этот самый Гиданоши всегда еще намекает на то, что у ангела-хранителя Исава не будет сил, не будет возможности победить основное тело Якова, повредить его. Но то, что касается нижнего части, на которой тело его стоит, он да сможет повредить. Что это намекает? Это намекает на то, что перед приходом Машиаха у ангела-хранителя Исава ему удастся повредить и нарушить того, кто называется Томхин Дурайса. Те, кто поддерживает Тору. Для самих изучающих Тору у него не будет сил повредить. А те, кто Тору поддерживает материально, то да будет такая возможность ему повредить. Это пишет Хафец Хаим в своей книге «Шем Улам», второй части. Ну, перевели на русский. Вначале он пишет об этом. Там же против Зор приводит, что самих изучающих Тору у него будет сил поразить. Но поразить людей, которые поддерживают Тору, это да ему удастся. Это очень актуальная вещь для нас, по большому счету. И тут есть одна очень глубокая вещь. Известно, что вещь совершенно непонятна, почему и зачем Ицхак хотел Исава благословить? Зачем? В чем был его смысл? Он не знал, что Яков сидит в доме учения, учится, а Исав нет. Ты же знал. Так в чем тут была идея? И я слышал на Рамы Шапира такое очень четкое выражение. Ицхак хотел, чтобы Яков был Иссохаром, а Исав был Звулуном. Поэтому послал его принести добычу, Исаак послал его, чтобы благословить его, и что это самое Маймасе Мицва, это заповедное действие, когда принесет добычу Ицхака, но это была причина, чтобы тут на Исаву занесло благословение Ицхака, и что будет, и поэтому и дальше, если он будет поддерживать Якова, он останется на благословение. Рыбка хорошо понимала, что Исав он хуже, чем думал Ицхак. И что если будет благословение, то он возьмет его себе, а поддерживать Якова точно не будет. Яков останется буквально без ничего. Без ничего. Когда я говорю, без ничего, означает, что просто у него нечего будет кушать. Не в переносном смысле, а буквально. Поэтому Рибка позаботилась, чтобы это благословение пришло Якову самому. Вот давайте сейчас просто увидим просто очень глубокую идею. Исав вместе со своим ангелом-хранителем, они отошли. И, может, даже не то, что отошли, даже вначале были непригодны для исполнения того, что хотел Ицхак, чтобы они не сделали. Рибка видела, да и весь случай открылся через Эвера и сообщил, что учти, можно еще Шема еще, Шема еще, не, и Шема тогда еще был жив, что это, они будут другом бороться. Это не ситуация с гармонией быть вместе. Они будут бороться друг с другом. Лом бы лом и амец. То есть, я не знаю, сообщил это Ривка Ицхаку или нет, об этом аспекте этого пророчества. Но ей было сказано, что им друг с другом бороться. То есть Ривка знала на 100%, что Эсав не будет в коалиции с Яковом, скажем так. Не будет. Поэтому она эти брахот дала их сделать так, чтобы получил Яков. Но то самое зло, которое было в Эсаве, которое причиной того, что он был недостоин этих брахот. Такому точно эти брахот пустил бы не ради Торы Якова, а все случилось сюда наоборот. Сюда наоборот. Либо также причина, почему ангел-хранитель Исава поразил людей, которые поддерживают Тору. Люди, поддерживающие Тору, это их источник в календарях Израиля, это Иссахар. Иссахар это Звулун. Звулун. Звулун это благословение Якова, благословение Моше Рабейну. Их функция вроде бы выйти наружу, трудиться вне дома учения, но принести добычу и кормить Иссахар. Дальше Раши объясняет и в конце нашей книги Брейшис, и в конце Хумыша. То есть изначально эта сила выйти наружу, выйти вне дома учения, там стоится добычи, это в принципе нечто, что подобное Исаву. И это то, что получил, и это благословение получил Яков, когда получил благословение от Ицхака. И вот у него есть сын, Звулун. Звулун – это очень великое достоинство. Он, с одной стороны, живет вне дома учения. Он вроде бы живет, играет на бирже и в Нью-Йорке, и в Пекине, и так далее. Но все там вкладывает в то. Что я сейчас имею сейчас в виду? Истинный Звулун – это человек, который для него совершенно важна и велика слуга Торы. Поэтому он не считает, что он, когда дает, допустим, маасер, и еще меньше, чем маасер, изучающим Тору, он уже, так сказать, ему полагается агроис и ашеркоях. Нет. Настоящий Звулун дает половину того, что он зарабатывает. Не маасер. Приводит Хафец Хаим в Атхесе, что Исохар Звулун, тут нет ограничения на маасер. Наоборот, он считает, что это его достоинство, это величайшая его заслуга. Он может достоиться того, чтобы поддерживать Тору. Это истинный Звулун. Истинный Звулун не так легко найти, истинного Звулуна. Эта заслуга, то, что называется, не валяется на дороге. Надо этого достоиться, быть истинным Звулуном. Так вот, так как Звулун, он имеет контакт с внешним миром. Он живет, вроде в бизнесе живет. Поэтому, так он живет в бизнесе, каждое поколение потому, как живут в бизнесе. Она вне времен. Просто в каждом поколении открывается заново. Времена те, надо было ходить на море, на кораблях, все делается иначе. Неважно. Есть вот такое понятие выйти за пределы. Звулун выходит за пределы Бет-Мидраш. Но именно потому, что выходит за пределы Бет-Мидраша, он находится в состоянии опасности. Его может поразить Исав, который там находится снаружи. И именно поэтому, то есть то, что нам намекает, то, что ангел-хранитель Исав сумел поразить гидоноши, седающий нерв Якова, это намек на тех, кто поддерживает Тору. На тех, кто поддерживает Тору. Это пишет Хафец Хаим Шем Улам. Это приводится в Зоар. Сам приводит в Зоар. Немножко продолжим эту идею. То есть Мальбим говорит в этом месте, что мы же, по-моему, упоминали, что Исав, ангел-хранитель Исав вначале, он с ним обнимался. Он с ним не боролся, с ним обнимался. Он хотел повлечь его и быть с ним вместе. Это мы наблюдали в Германии 200 лет тому назад. Эти, я бы сказал, медвежьи объятия. Это очень дорого нам стоит нашему народу. И говорится вот еще, что пыль, которая, слово «веявек», это тот же корень, что «авак», пыль. Очень такое многогранное слово, это слово «маньявек». Говорится в Гмаре Масехет Хулин, что пыль от их борьбы поднималась в небеса до Кисея Кавод, до престола славы. Я слышал это объяснение, этому, что имеется в виду. Что борьба, в частности, здесь, если было вырвать, оторвать Якова от веры. Это была борьба. Этого он не смог это сделать. Но он, да, поразил тех, кто поддерживает его. Кстати говоря, если немножко думаем об этом, то для нас это очень важный урок. В нашем поколении, когда человек находится внутри бета-мидраша, в доме учения, он более защищен, чем тот, чем-то находится вне этого. И мягко говоря. И поэтому, то есть, когда он выходит за пределы бета-мидраша, дома учения, пусть это будет на работе, в бизнесе и так далее, пусть это будет за экраном своего компьютера. Это нет большой разницы между одним и другим. Он сразу попадает в месте, где властвует Исав, и он с ним борется все страшным образом. Не каким образом, соблазняю его. Не без ножа. Без ножа и пистолета. С ним боится гораздо хуже способ. Он вас соблазняет, приближает его к себе, ведет за собой. И понятно, что одно из вещей, которое поражает его, Эсав, это подрыв важности Торы. Давайте просто вещь просто поймем. Я скажу просто на своем личном примере эту вещь. Мне довелось 20 лет тому назад провести где-то полтора месяца в Америке. Это немножко там поколесил в Америке, там особо там, моя мама была больна, мне довелось там быть в разных местах. Я видел эту страшную машину, как называется американская жизнь. Все гонится сэкономить пенни, заработать пенни, сэкономить доллар, заработать еще один доллар. То есть все это летит, бежит. Крутится, едет на самолетах, летит на самолетах, едет на автобусах, машинах. Как заработать еще пенни, как скрыть еще пенни. Все это погоня за деньгами. Меня просто поразило. Есть такое слово, когда я очень не люблю его. Но у меня нет другого, лучшего слова. Я просто не такого, немножко был шокирован немножко. Это сила, это страшная машина. Как все тянет зарабатывать деньги. Я подумал про себя, что этому можно противопоставить. Это страшная машина. Только одну вещь. Тору, изучение ее и поддержку ее. То есть, я тогда оценил величие настоящего Звулона. С одной стороны, он часть вроде бы этой самой машины. Он тоже бежит со всеми, занимается бизнесом и так далее. А с другой стороны, понимаешь, что все это ноль, и если из этого выходит Тора, это вещь имеет смысл. Из нее это не имеет смысла. Я говорю сейчас о настоящем Звулоне, не о суррогатах. О настоящем Звулоне. И тут надо просто понять, в чем тут проблема. Когда высшее достоинство заработать еще столько-то тысяч долларов, когда человек измеряется и без зарплаты, сколько он получает, то зависит, соответственно, уровень Торы, который человек, он меньше, менее важный. Уже были случаи такие в Америке, когда были какие-то там совещания раввинов американских, когда кто-то должен выступить, какой-то очень большой раввин, и кто-то спросил, сколько какая-нибудь зарплата, вообще имеет ли он право голоса. на этом совещании. Какая у него зарплата, сколько он платит его, его раввинскую должность. Это страшная вещь. Понимаете, это, то есть, место такое вроде Америки, я не понимаю, Америка для меня, это я сейчас не имею в виду ни Лейквуд, ни Монси, ни общины Бруклина и так далее. Я имею в виду сейчас, я жил, я был не там, я видел, видел Америку вне этого всего. Вне этого всего. Я не говорю, что в Грозной Америке этого нет, это не так далеко, там есть это. Я говорю сейчас, ну я говорю, что не о местах Торы, как Лейквуд и Монси и тому подобное, безусловно. Там. Так вот, там есть чрезвычайно страшная борьба. Торы и заповеди Торы это самое важное. Или, может быть, заработать еще 2000 долларов, это важнее. Опять же, я говорю, что человек нечего кушать, поймите правильно. Сейчас не это моя тема. И по-настоящему, кто эту борьбу Якова ведет, ведет, это те праведные люди, которые с одной стороны, поддерживают Тору самоотверженно, а с другой стороны, находятся в мире бизнеса и отвергают все соблазны денег и все соблазны пренебречь изучением Торы, пренебречь поддержкой Торы и остаются верны знанию, что Талмуд Торы, Кенегед Кулов, изучение Торы ценно всему, что это их величайшая заслуга, что они могут поддержать и помочь людям, которые изучают Тору. Это вещь непростая. Потому что, понимаете правильно, эти люди живут зачастую, как Авраам Авину. В каком смысле? Сказано, Авраам Авину называется Авраама Иври. То есть Иври, Иври слово Эверс, сторона. Говорят ему так, что Авраам с одной стороны, а весь мир с другой. Тогда люди, которые настоящие, люди, которые подобают имя настоящего Звулуна, они буквально живут одни против всего мира. Весь окружающий их мир бизнеса, он, там нет места. Просто там, совершенно там, там невозможно. Там нет места почитания уже никто. Невозможно. И поэтому это место, это тот самый тяжелейший фронт, на котором немного преуспел ангел-хранитель Исава. И это намекает нам здесь, что он сумел повредить его гида наших Яков. Конечно, если уже мы говорим, коснемся этой темы, тут вещь касается не только Звулуна в нашем народе, это касается всех нас. Просто сколько у нас у всех важное изучение Торы находится на должном уровне. Я вам приведу некое доказательство, что всем нам есть что улучшать. Я имею в виду себя тоже, я не говорю сейчас про кого-то другого. Сказано в Пиркей Авот в 6 главе, что ежедневно сходит глаз Батколь с горы Синай, горы Хорев, как она еще называется. Говорящие, что «Ой, лэм лебриэсмэ альбойны шелтойру». «Ой, людям за пренебрежение Торы». То есть, если это происходит ежедневно, то, очевидно, есть такая проблема постоянно. Постоянная проблема, с которой это то, где нас поражает дурное начало, то, где нас поражает эта сила, который, источник, который, это ангел Исава, это пренебречь важностью Торы. Кстати, очень многих сфер. Поэтому я сейчас, понимаете, я сейчас не буду говорить, вот вы богатые люди, вы должны вникнуть хорошо в величие и важные стороны. Я говорю, что все мы должны в это вникнуть, все мы должны усилиться. И когда, в особенности те, кто Тору изучают, когда те, кто изучают Тору, по-настоящему понимают и чувствуют, и живут и важностью, то эта важность Торы, она распространяется по всему нашему народу. И это наша борьба, наша очень важная борьба с ангелом-хранителем Исава, со всеми проявлениями его.